Зачем карай? Бог, Боже, рассуди меня с этим человеком, вразуми его, спаси. И более того, что сказано, еще есть вещь, что враг твой голоден, накорми его, да, если он хочет пить, напои его, потому что поступая так, ты соберешь горящий голову, уголь на его голову. Это апостол Павел, собственно говоря. Да, а другие святые молились: Господи, не забудь моей крови.
Не
забудь. Да. Тоже святые, кстати говоря. Да видит Бог и гневнет, помните?
Частая ситуация
такая. А потому что на самом деле не надо все делать под одну гребенку. Понимаете, одно дело, понимаете, вот просто есть разные уровни, это разная святость, разные проявления одной и той же божественной природы. Бог и правосуден, и милости, понимаете? И более того, я скажу так, что можно привести кучу примеров, когда Бог просто карал, например, да? Там по молитвам святых, ну, сколько угодно случаев можно таких привести. Диаскор, помните, да, отец, отец, например, Варвара, что с ним произошло? Да его молния сожгла после казни, и все, понимаете? А Варвара виновата, что она за нее не молилась? Нет, не виновата. Нет, Боже, соверши свой суд. Послушайте, когда мы приходим в суд, вот давайте простой пример приведем. Вот вы пишете исковое заявление. Тот-то и тот-то человек меня ограбил. Настолько-то, да? Причины финансовые такие-то, такие-то, такие. Да, мы же не говорим, прошу суд посадить его на 15 лет. Ну не так не пишется в исковом заявлении такое. Понимаете, даже в обычном исковом заявлении. Что пишется?
Нет.
Принять к рассмотрению это дело, понимаете, точка. А решение на ком лежит? На судье. Так вот, извольте Богу не диктовать его приговоры. Понимаете, ни в какую сторону, замечу. Он судья, он определяет меру наказания, понимаете, или прощения. А вот кажется, желать кары, это нехорошо, между прочим.
А как будет молиться? Жаловаться?
Боже, меня обидели, сам разберись. Мое дело тебе на суд отдаю.
Но знаете, что человека обидели незаслуженно, правильно?
Да.
Все равно совершит свой суд. Даже если к нему не обращаетесь.
Но дело в том, что если вы не будете обращаться, и вы при этом обижаетесь, вы сами себя травмируете духовно, понимаете? Вот и все, вся причина. А так передали на суд Бога. Может быть, и суд-то не потребуется, может, человек исправится, может, он изменится. Да? Вор, может, отдаст украденное, понимаете? Слава Богу, отлично, великолепно же будет, понимаете? Это же лучше, чем там карать его. Почему Бог сейчас сразу не кает? Он надеется на то, что человек там изменится, покается, исправит свой поступок, понимаете? И слава Богу, отлично, великолепно это будет. Вот, кстати, Серафим в этом смысле поступил почему-то, почему? Потому что оказалось, что эти разбойнички, что они сделали? Они покаялись, понимаете, изменились. Слава Богу, замечательно. И я думаю, что Бог так попустил сделать, и почему он дал ему вразумление за них. Не молиться об их каре, потому что в его замысле, в замысле Бога, их было обратить. Он увидел, что такое поведение Серафима Саровского приведет их к их обращению. А некоторых не приводит. Не приводит. Какой бы ни было, знаете, святость, она может не привести к обращению человека. Свобода воли есть у каждого. Самый высший святой, который есть на Вселенной, кто? Христос Спаситель. Своих врагов, простите, не обратил. Иуда Искариота не обратил. И Каиафа не обратил, Анну не обратил. Понтий Пилат не обратил, понимаете? Ну и что теперь? Понимаете, из этого и можно сказать, что Бог оставил без наказания? Да нет, посмотрите, чем кончил Пилат. Пилат с собой покончил. Анна и Каиафа во время осады погибли. Кто от голода, кто от меча сикариев, понимаете? Иудеи, кричавшие распни, они были вырезаны просто. И распни на крестах, там город был уничтожен, и они были распнены по всей земле. Пришла кара, пришла. Понимаете? Где же тут все прощенщицы, которые сейчас нас говорят?
Батюшка, а с родственниками вот судиться, а наследственниками, это грех?
Ну, понимаете, вот с родственниками нехорошо все это делать, на самом деле, конечно, нехорошо. Не то, что не скажу грех, нехорошо.
А качество мечения двух сердец считаешь?
Хорошо, считайте, конечно же. Ну вот на самом деле, например, когда обижают, проверенный способ Николаю Угоднику. Очень быстро, качественно помогает. Бывает так, что, знаете, как вот хорошее выражение в Священном Писании. Я сделаю такое, что у каждого, кто услышит, зазвенит в обоих ушах. Вот это очень точное описание Священного Писания, понимаете? Ну да. Но опять-таки замечу, что вы должны А, кстати говоря, вот это, ну, здесь нужно еще помнить, что. Еще здесь напоминаю простую вещь, которую тоже все время забывают наши обижаемые. Что в случае подачи искового заявления в суд, когда оно содержит заведомую неправду, что у нас получается по нашим гражданским судам? Наказание, да? Кому? На податчика заявления. Так что вот в следующий раз, если вы подумали там по Богу, по лица, об наказании там в суде, подумайте, а не вы ли являетесь реальной причиной поступка, понимаете? Вот. Потому что ежели вы виноваты, по кому ударят?
По
вам ударят, понятно? Понятно, юридической норме, да? За незаконное, а клевету на человека, только на Бога. Понимаете? Это очень важно помнить, потому что у нас, вот я помню, был случай, как-то об этом я говорил, где-то год полтора, что ли, назад, об этой вещи. Потом один человек пришел и говорит, я помолился, мне хуже стало. А так и ж хуже стало, сам виноват был, главный во всем. А еще начал жаловаться, что у него там вокруг все сволочи. Понимаете, а чем это кончилось? Кончилось наказанием ему же самому за его собственное беззаконие, понятно? Вмешался, попросил Бога о суде. Бог вмешался, сотворил суд. Признал тебя виновным. Вот и все. А так у Бога никаких юридических проволочек нет, вроде встречных исков там и так далее. Вот, у него приговор идет сразу по факту вынесения приговора, понимаете? Вот. Итак сказано, Бог дает пищу голодным. Бог, Господь кормит голодных. Бог действительно всеобщий кормилец вселенной, как мы об этом говорили в прошлый раз, да? И Он дает пищу голодным, тем, кто алчит. Алчит и пищи физической, он взывает Бога, Бог кормит его. И мы знаем множество случаев, когда Господь давал пищу человеку, который уже не был вроде как никакой надежды, да, на то, что он каким-то образом прокормит себя. Вот. И с другой стороны, Господь, Он дает пищу и алчащим Слово Божие. Кто алчит узнать истину, узнать, а кто алчит узнать его волю, алчит духовной пищи, алчит подкрепление, а алчит, когда у него душа задыхается от голода, когда в глаза кажется, что жизнь вся серая, а из-за того, что гипогликемия духовно наступила. Вот, в такой ситуации Господь и такого человека кормит. Кормит Словом Божьим. В том случае, если человек, конечно, к нему обратится. Потому что уныние и серость в жизни выступает из-за недостатка Слова Божия, которое находится в сердце человека. Понятно? Ну как у нас в глазах. Если сахара в крови не хватает, мутиться начинает, так? Так вот и в духовных глазах тоже мутиться начинает, когда у нас силы Божьей внутри не хватает. Итак, Господь освобождает узников. Он отпускает на свободу узников. Тех людей, которые находятся в тюрьме беззаконно, Бог выпускает оттуда. И в прямом смысле тоже. Помните, как с апостолом Петром было, да? Когда апостол Петр сидел в кандалах, его должны были вывести на казнь. Пришел ангел, ткнул его там, в греческом хорошо написано, жалко, у нас не очень точно переведено. Он его ткнул в ребра. И сказал, вставай, одевай на себя плащ твой, вступай в сандалии, выходи отсюда. Он встал, упали у него кандалы с рук, как и Господь обещал, он освобождает окованных. И он вышел на улицу, да, через запертые двери, которые перед ним отворились, но закрылись. Вот так Господь в прямом смысле освобождает узников. И сколько угодно было тому случаев. И с апостолами, и с более поздними святыми, и более ранними святыми. Господь действительно освобождает узников, которые просят его, если угодно, если это угодно ему для их блага. Но, конечно, главное, Господь освобождает узников еще более страшных. Самые страшные кандалы, не которые на руках. Хотя подпилить можно все-таки, да, там, подорвать все-таки там можно, да? Вот, кислотой разъесть. А вот Господь, Он освобождает от внутренних кандал, от кандалов грехов, от кандалов страстей. Он освобождает окованных. Те люди, которые в оковах страстей находятся, которые взывают к Богу, они освобождаются от таких страстей внезапно и так, как Богу угодно. Попробуйте увидеть. Он действительно делает это так, чтобы, и причем делает он всегда это так, чтобы человек никогда не имел тени сомнения, что он здесь ни при чем. Понимаете, да? Бог старается сделать так, чтобы человек никогда не имел возможности сказать, я сам это заслужил. Потом помнит, что все это незаслуженный подарок Творца. Итак, Господь умудряет слепцов. Здесь это касается в прямом смысле, мы знаем, например, мудрых слепцов, например, Матрона, да? Блаженная, которой Господь дал мудрость и дал нам откровение духовных очей, как Дидиму слепцу. А Афанасий Великий сказал, что хотя у тебя глаза телесные закрыты, то, но ты об этом не плачешь, потому что ты, у тебя нет тех глаз, которые есть, например, у мушей и блох, но у тебя есть те глаза, которые есть у ангелов. Вот. Но и здесь еще сказано о чем. Здесь очень интересное истолкование, которое впервые ввел Оригена, которое повторил потом Василий Великий. Господь умудряет слепцов, то есть Господь делает людей мудрыми, но делает так, что они растут и в мудрости не замечая своего роста. Они слепцы, не понимают, куда Господь их приводит, понимаете? Поэтому и у Исаии сказано пророка, Бог поведет слепых дорогами, которых они не знали. Бог делает так, что человек поднимается по вершину святости и этого не замечает. Господь специально оставит его слепым, чтобы он не видел это и не гордился, понимаете? Поэтому сказано, что Господь умудряет слепцов. Господь возводит низверженных. То есть тех людей, которые были сброшены вниз, или внешне в смысле, да, то есть унижены были, растоптаны были людьми, Господь их поднимает. Но главное, конечно, Господь поднимает упавших в яму греха. И это очень важные слова, потому что многие люди думают, что ой, я сначала выберусь, сначала поднимусь из греха, да, вот сначала должен очиститься, а потом я к Богу обращусь, Бог пускай меня там наградит. Такой человек никогда не спасется. Давид в другом месте говорит, из глубины воззвал я к тебе, Господи, Господи, слыши голос мой. То есть Господь возводит тех, кто упал. Если я упавший в самую глубокую бездну взову к Богу, Бог обещал меня услышать. Во второзаконе сказано, что если вы дойдете до самого края зла, будете поклоняться истуканам, будете унижены до последнего, будете выходить в тюрьме на краю света, в предельном зле находясь, да, наделавши всех видов зла, там, вплоть до людоедства. Там страшное описание есть от конца, в книге второзакония, там почитайте, начиная с 28 главы. Но если вы там придете в себя и воззовете ко мне, то я услышу вас. Я вас подниму вас от беззаконий ваших. Бог действительно небрезгливый Бог, который сам поднимает. Он возводит низверженных. И более того, Он поднимает даже из другого света. Мы знаем, что Бог поднимает из глубины ада. Недаром великий день. Пятидесятница, мы поднимаем молитву к Богу, возносим молитву Господу, стоя на коленях, в заключенных в аду душах, чтобы им было великое облегчение по молитвам. И более того, есть очень интересное объяснение Иоанна Златоуста. Вы знаете, да, на литургии есть такой возглас «Святая, святым». Да. Что при этом священник делает, знаете? Он берет тело Господня и поднимает вот его перед лицом Бога Отца. Иоанн Златоуст говорит, и таким образом возносит тело Сына Божия перед лицом Бога Отца, и мы просим и ходатайствуем об милостивлении Отца к людям, чтобы он, посмотревши на пронзенное гвоздями и ранами тело Иисусова, умилостивился к тем людям, за которых Иисус умер. Понимаете? И вот Господь выводит поэтому из ада тех людей, которые не ожесточились. Мы знаем, что Он вывел из ада многих пленников, которые там находились до прихода Господа, да? И сейчас выводит тех людей, которые при жизни искали Бога, но были скованы грехами и упали из своих грехов в ад. Даже те, кто не прошел мытарство, могут быть вытащены из глубины при одном условии. Знаете, каком? Они были крещены и умерли в надежде воскресения, жизни вечной и общения со Христом.
А если они думали, что они не надеялись?
Такой ситуации они не могут быть вымолены. Ну как может человек, который не верит в будущую жизнь, помочь? Когда к тому, кому не верит, кто не верит в Бога, как он может помочь молитву близким?
Он же там вот. А если в его роду погибнет человек, то он может решать, но
и... Правда, праведного при нем и оставится. Грех грешника при нем и останется. И более того, знаете, да, что если праведник, понадеявшись на свою праведность, согрешит, вся правда не будет воспомянута, знаете? Если человек был праведным всю свою жизнь, потом решил, говорит, ну я был столько праведным, столько подвигов сделал, что дайте я надеюсь, вот у меня есть там запас прочности, дай-ка я в грех пойду. И все добрые дела пойдут прах. И с другой стороны, если человек всю жизнь был грешником, но потом обратился к Богу и просто покаялся, все злые дела тоже пойдут прах. Понимаете? Это как раз библейская вещь, удивительная совершенно вещь. Бог смотрит по сердцу человека, по его движению, если более, понимаете? А не по заслугам. Которые можно тех, в том случае, если люди были верующими. Опять-таки, вот таких людей, то есть если человек веровал в Бога и в будущую жизнь, но при этом грешил и за это попал в ад, такого человека освободить можно. Вот есть одно условие, о котором мы говорим. Если мы и согрешили, но мы не отступили от тебя, не простирали рук наших к Богу чужому. Вот единственное условие как раз-то. Потому что если человек простирал руки к Богу чужому и не раскаялся в этом, то вымолить его невозможно. Именно поэтому очень четкая граница, вы знаете, да? Записки подавать нельзя за тех, кто умер вне общения со Вселенской Православной Церковью. Или будучи некрещенным, да? Или будучи еретиком, или будучи отступником.
А почему, вот не знаю, сейчас принимает Святую Троицу в храме записки за некрещенных?
Вот у... Патриарх запретил это делать. Да. Святейший Патриарх, да.
А? Молитва за умерших некрещенных существует,
да? Нет, она запрещена.
И те, кто умер в грехе, тоже запрещено молиться, так, несмотря на то, что это мать или отец?
Нет, кто умер, не будучи отступником, за них молиться можно. Нет, но если человек признавал Святую Троицу, верил в Бога человека Христа, не хулил православную церковь и верил в будущую жизнь, и умер в этом состоянии.
Нет, а если он пил, допустим,
Я говорю, повторяю, что если он верил в Бога, не хулил церковь Божию, да, и знал, что будет будущая жизнь и воздаяние, но при этом все равно пил, а таких, ну, пример, да, таких много, кстати говоря, реально. Вот за них мы молимся, и мы знаем, что и молитва наша имеет силу перед лицом Бога. Вот за таких людей. А если человек не верил в Бога, то наша молитва бессмысленна, бесполезна.
А церковная,
значит, сказано, что молитва нужна, молиться нужно за по воле Божьей. Вопреки воле Божьей молиться нельзя.
Поэтому там слова есть.
Да.
Я не знаю, то ли за Распутина, то ли за Грозного. За них
можно молиться? Можно. И пока не отделились от Вселенской Церкви, можно. Итак,
мы молимся за мусульман.
За живых, чтобы они обратились.
А за умерших?
Нет.
Почему?
Потому что они уже сделали свой выбор.
Ну, а дома можно дать?
Нет. Они выше выбрали путь идти от Бога. Их путь дальше уходит. Повторяю, что они не захотели искать Бога. Как говорил Минуциферец, не знать Отца всего такой же грех, как враждовать с Ним. Итак, Господь любит праведников. То есть Господь, Он любит праведников, любит тех, кто поступает по правде, кто поступает по воле Господа. Но здесь отцы церкви толкуют место, того, например, что здесь имеются в виду праведники Ветхого Завета. Господь любит тех людей, которые, будучи в народе Божьем, служили Ему, исполняли закон Божий и были в любви Бога. Были охраняемы волей Господа. И Господь хранит пришельцев. Вот здесь Затаус говорит, а есть еще и Господь, кого Он хранит? Он хранит тех, кто пришли, новообращенные. Кто это такие? Кто пришельцы? Крещенные какие? Крещенные из различных народов. Вот, наверное, здесь почти все пришельцы. Евреи есть обращенные? Православные евреи есть? Вот православные евреи относятся к тем людям, которые вошли в союз с Богом в исполнение обещаний данных 12 коленов своего рода время. Когда человек еврей принимает православие, он принимает потому, что Бог исполняет клятву, которую он когда-то давно дал Аврааму. Понимаете? А когда приходит язычник, это человек, которого получает незаслуженную милость, которая является чистым подарком Бога. В одном случае это исполнение обещания Бога, в другом случае это чистый подарок Бога. Хотя дар, конечно же, один и тот же.
У меня сестра крещенная, но она моя мама и сестра, она русская, а отец ее еврей.
Ну,
но крещенная.
Ну, да. Слава Богу. Нет, я просто сейчас хотел просто показать, что Господь хранит пришельцев. То есть тех людей, которые пришли к Богу, Он хранит. Вообще слово пришелец что означает? Это человек, который беженец. Беженец из других стран, вот он является пришельцем. И вот пришельцев Господь охраняет. Еще в Ветхом Завете было сказано, что один закон должен быть для коренного жителя, для пришельца. Что это значит? То есть, если человек входит в завет с Богом, в этом, знаете, что значит? Он принимает обрезание, да? А начинает исполнять закон Моисея, приносить жертвы. В такой ситуации он обладает всеми правами еврея. Это было преобразование Церкви Божией, в которой нет ни эллина, ни иудея, где Господь осуществляет над евреями свое обещание, данное праотцам, а над язычниками осуществляет свое милосердие. И в обоих случаях он дает одинаковый дар спасения, в котором нет ни больше, ни меньше, понимаете, да? Мы должны понимать, конечно, что у евреев нет преимущества в Церкви Божией, да? У них было преимущество в избрании, но они его чаще игнорируют. Они должны быть признаны первыми. Помните, да, об этом сказано в Писании? Надлежало сначала войти вам в Царство Божие, но так вы отвергли этот дар, то Слово Божие обращается к язычникам. Вот, но в Церкви Божий дар одинаковый, это просто вечная жизнь. И вот Господь, Он охраняет пришельцев. Но касается это, конечно, и буквально смысла пришельцев. Тех людей, которые беженцами являются из своих стран, они находятся под особым контролем Бога. Поэтому если человек он угнетает беженцев, он попадает под особый гнев и ярость Бога. Сказано, что не притесняй пришельца, потому что ты сам был пришельцем земли египетской. Потому что если ты будешь притеснять пришельца, то скоро возгорится гнев мой, и я истреблю тебя, говорит Господь. Вот здесь есть категория людей, которые особенно беззащитны, вы понимаете, да, до сих пор. Беженцы самые беззащитные люди, в принципе. Вот, и Господь их особенно охраняет. За угнетение беззащитных Господь особенно наказывает. Ну, конечно же, таджики, узбеки там. А? Угнетать людей нельзя. Угнетать людей нельзя, и вот дело, что угнетать людей беженцев, это грех в любой ситуации, потому что такой человек, он беззащитный, понимаете? А беззащитный человек угнетать, это огромный грех. Больше, чем просто человек угнетать, который защищен. Там понятно, да, то, что защищенный человек, там, который защищает там, конституцию, там, защищает правоохранительные органы, там, он может обратиться к людям, да? А такой человек вынужден обращаться только к Богу. Это касается вообще, конечно, всех беженцев, и поэтому церковь навсегда помогала всем людям, которые страдают там от природных катастроф, да, вне зависимости от их вероисповедания. Не, ну, опять-таки, ситуация очень простая. Человек может работать, если он работает честно, слава Богу, отлично, пускай работает. Только он должен, опять-таки, здесь нужно помнить, что, конечно же, вот права гражданства беженцам предоставляются при условии, должны предоставляться при условии православия.
А потом
вот, я говорю, нет, повторяю, что права гражданства должны бы по закону Божию предоставляться в зависимости от вероисповедания. А вот защиту, да, там, от убийства, от воровства, да, там, от изнасилования, там, да, от грабежа, необходимо предоставлять вне зависимости от вероисповедания. Понятно, да? Потому что один суд должен быть вот, для людей. А вот уже права гражданства, они должны быть уже различны. Господь хранит пришельцев, сиру и вдову примет, и путь грешных погубит. Итак, Господь принимает сироту и вдову. Мы знаем, что Писание говорит, что и сирота, и вдова находятся под особым покровительством Бога. Опять-таки по этой же причине, да? Как полностью беззащитные люди. И те, кто обвиняет их, кто их пытается ограбить, пользуясь их беззащитностью, они получают страшное наказание от Бога. Вот я думаю, что особое наказание сейчас ждет директоров детских домов за их грабительство, потому что мы знаем, опыт есть, что эти люди страшные грабители, воры, чудовищны совершенно. Вот известно, в Мезине там есть детский дом, который там покровительствует одна наша православная организация, так там вообще невозможно, чтобы это приносить. Они как в компьютер привезли, их украли там через несколько дней после их уезда. Вот. Это как раз пример такого страшного грабежа, который с тяжелым наказанием падает на людей. И, конечно, виноваты особенно сильно не только сами там директора, но виноваты там нянечки, которые воруют там еду, да, у них там повара, которые воруют там все там. Вот эти все люди, они являются чудовищными преступниками перед лицом Бога. И когда они стонут, что у них там зарплата маленькая, там, и они там в этом виноваты, надо помнить, что Господь их, им воздаст очень сильно. они не меньше виновны перед Богом, чем те, кто там разграбил.